но она не уходила. Эти сутки, которые она провела у губаря в его разгромленной квартире, были, пожалуй, самыми страшными. Она вела себя как сомнамбула. Она все время говорила что-то, и губарь понимал лишь отдельные слова, но был совершенно не в силах понять общего смысла. А вчера утром она вдруг словно очнулась. Она за руку вытащила губаря из постели, привела его в ванную, пустила там воду из всех кранов и шепотом принялась рассказывать на ухо Захару какие-то совершенно невероятные вещи. По ее словам, в интерпретации губаря, получалось, что с древнейших времен существует на Земле некий тайный полумистический союз девяти. Это какие-то чудовищно засекреченные мудрецы, то ли чрезвычайно долгоживущие, то ли вообще бессмертные, и занимаются они двумя вещами. Во-первых, они копят и осваивают все достижения всех, без исключения наук, на нашей планете. А во-вторых, следят за тем, чтобы те или иные научно-технические новинки не превратились у людей в орудие самоистребления. Они, эти мудрецы, почти всеведущие и практически всемогущие. Укрыться от них невозможно, секретов для них не существует, бороться против них не имеет никакого смысла. И вот этот-то самый «Союз девяти» взялся сейчас за Захара Губаря. Почему именно за него, она не знает. Что Губарю теперь делать, она тоже не знает. Об этом он должен догадаться сам. Она знает только, что все последние неприятности Губаря — это предупреждение. И она сама тоже послана как предупреждение. А чтобы Захар помнил об этом предупреждении, ей приказано оставить при нем мальчика. Кто ей приказал, она не знает. Она вообще больше ничего не знает и не хочет знать. Она хочет только, чтобы с мальчиком не случилось ничего плохого. Она умоляет Губаря не сопротивляться. Пусть Губарь 20 раз подумает, прежде чем решится что-нибудь предпринять. А сейчас она должна идти. Плача, уткнувшись лицом в носовой платок, она ушла. И Губарь остался с мальчиком. Один на один. Что там у них было до 3 часов дня, он рассказывать не пожелал. Что-то было. Мальчик по этому поводу выразился кратко. «Чего там? Я ему вогнал ума куда следует». В 3 часа Губарь не выдержал и в панике сначала позвонил, а потом побежал к Вайнгартену, своему самому близкому и уважаемому другу. «Я так ничего и не понял», — признался он в заключении. «Я вот Валю выслушал, вас выслушал, Митя, все равно ничего не понимаю. Не увязывается это как-то и не верится. Может быть, все дело в жаре? Ведь такой жары, говорят, 250 лет не было. Вот и сошли все с ума, каждый по-своему. И мы, может быть...» «Ты подожди, Захар», — сказал Вайнгартен, досадливо морщась. «Ты человек конкретный. Ты лучше со своими гипотезами пока не лезь». «Да что там гипотезы?» — сказал с тоской Губарь. «Мне без всяких гипотез ясно, что мы ничего здесь с вами не придумаем. Заявить надо куда следует, вот что я вам скажу». Вайнгартен посмотрел на него уничтожающе. «И куда же, по-твоему, следует заявлять в таких вот случаях?» «Ну-с».
«Откуда я знаю?» — сказал Губарь уныло. «Должны же быть какие-то организации.
В органы, например, надо заявить». Тут мальчик отчетливо хихикнул, и Губарь замолчал. Малянов представил себе, как Вайнгартен проходит куда следует и рассказывает вдумчивому следователю свою былину о рыжем карлике в удушливо-черном костюме. Губарь в этой ситуации выглядел тоже достаточно забавно. А что касается самого Малянова... «Нет, ребята», — сказал он, — «вы, конечно, как хотите, а мне там делать нечего. У меня тут через площадку человек умер при странных обстоятельствах, а я, как-никак, последний, кто его видел живым. И вообще, мне ходить незачем, за мной, кажется, и сами придут». Вайнгартен сейчас же налил ему рюмку коньяка, и Малянов выпил ее залпом, не почувствовав ни вкуса никакого, ни запаха. Вайнгартен сказал со вздохом: «Да, отцы, советоваться нам не с кем. Тут того и гляди, в психушку угодишь. Придется нам самим разбираться. Давай, Митька, у тебя же голова ясная. Давай, излагай». Малянов потер пальцами лоб. «Голова у меня на самом деле как пробкой набита», — проговорил он. «Излагать мне нечего. Это же все бред какой-то. Я только одно понимаю. Тебе прямо сказали, сворачивай свою тему. Мне ничего не сказали, но устроили такую жизнь. Правильно, — прервал его Вайнгартен. Факт первый. Кому-то наша работа пришлась не по душе. Вопрос. Кому? Имей наблюдение. Ко мне приходил пришелец. Вайнгартен стал загибать пальцы. К Захару агент Союза 9. Кстати, ты слыхал про Союз 9? У меня лично в памяти что-то крутится. Где-то я об этом читал. Но где? Совершенно не помню. Так, к тебе вообще никто не приходил? То есть приходят, конечно, но, так сказать, в скрытом виде. Какой отсюда следует вывод?
«Ну», — сказал Малянов мрачно,
— «отсюда следует вывод, что на самом деле нет никаких пришельцев и никаких древних мудрецов. А есть нечто третье, какая-то сила, которой мы с нашей работой стали поперек дороги. Ерунда все это», — сказал Малянов, — «бред и бред. Не годится ни к черту. Ты сам подумай. У меня звезды в газопылевом облаке. У тебя это самая ревертаза, а у Захара и вовсе техническая электроника. Он вдруг вспомнил. И Снеговой про это говорил. Знаешь, что он сказал? Где сказал имение, а где вода? Я только теперь понял, что он имел в виду. Это значит, он, бедняга, тоже над этим голову ломал. Или, может быть, по-твоему, здесь три разные силы действуют? Ядовито спросил он. «Нет, отец, подожди», — сказал Вайнгартен с напором. «Ты не торопись». У него был такой вид, словно он давно уже во всем разобрался и сейчас все окончательно разъяснит. Если, конечно, его не будут перебивать и вообще мешать ему. Но он ничего не разъяснил. Замолчал и уставился выпученными глазами в пустую банку из-под ральмопса. Все молчали. Потом губарь тихо сказал, «А я вот все о Снеговом. Это ведь надо же! Ведь ему, наверное, тоже приказали какую-нибудь работу прекратить. А как он мог прекратить? Он же был человек военный, у него тема». «Писать хочу», — объявил странный мальчик, и когда губарь со вздохом повел его в сортир, добавил на весь дом. «И какать». «Нет, отец, ты не торопись», — снова вдруг заговорил Вайнгартен. Ты себе представь на минуту, что есть на Земле группа существ, достаточно могущественных, чтобы вытворять эти штуки, которые они вытворяют. Пусть это будет хотя бы тот же самый Союз 9. Для них важно что? Закрывать определенные темы с определенной перспективой. Откуда ты знаешь? Может, сейчас в Питере еще 100 человек голову себе ломают, как и мы, а по всей Земле 100 000. И как мы, боятся признаться. Кто боится, а кто стыдится. А кому-то, наоборот, это и по душе пришлось. Лакомые ведь кусочки подбрасывают-то. Мне лакомых кусочков не подбрасывали, — сказал Малянов угрюмо. И тоже не случайно. Ты ведь болван, бессеребряник. Ты даже сунуть на лапу, кому следует и когда следует, не умеешь. Для тебя ведь мир полон непреодолимых препятствий. В ресторане все столики заняты. Препятствия. За билетами очередь. Препятствия. Женщину твою кто-нибудь клеит. Ну ладно, хватит. Поехал проповеди читать. Нет, — сказал Вайнгартен, охотно прекратив проповедь. Ты это брось, старик. Все это вполне разумные предположения. Мощь у них, правда, получается необычайная, фантастическая. Но есть же на свете, черт возьми, гипноз, внушение. Может быть, даже, черт возьми, телепатическое внушение. Нет, отец, ты представь себе, существует на Земле раса древняя, разумная. Может быть, вовсе даже не человеческая, соперники наши. Вот они ждали, терпели, собирали информацию, готовились. И сейчас решили нанести удар. Заметь, не открытой атакой, а гораздо умнее. Они понимают, что трупы горами наваливать — вздор, варварство. Да и опасно это для них же самих. Вот они и решили, осторожно, скальпелем, по центральной нервной, по основе всех основ, по перспективным исследованиям. Понял? Малянов слышал и не слышал его. Вязкая дурнота подкатывала к горлу, хотелось заткнуть уши, уйти, лечь, вытянуться, завалить голову подушкой. Это был страх. И не просто страх, а черный страх. Беги отсюда, спасайся, брось все, скройся, заройся, затони. «Ну ты!» — прикрикнул он на себя. «Опомнись, идиот, нельзя так, пропадешь». И он сказал с усилием: «Понял, чушь собачья».